года. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Каан. Россия».
На днях я обнаружил в русской библиотеке сборник Виктора Пелевина, недавний, 2005 года издания, названный по-английски «Ралликс», что значит не только старое, сравни русское, реликт, но и редкое, чуть ли не благородно антикварное. И с подзаголовком «Раннее и неизданное». Полагаю, не то чтобы неизданное, но не бывавшее в сборниках. Заглянул в выходные данные и порадовался. Тираж 50 тысяч экземпляров. Приятно, однако, что хорошие авторы дожили до хороших тиражей. Как бы там ни было, Пелевина читать всегда интересно. Но в этой книге я обнаружил действительно нечто редкое. Раннюю его эссеистику, судя по темам середины 90-х годов. Темы, однако, взяты такие, что устаревшими их не назовешь, как, впрочем, и новыми. Это темы вечные, то есть русские, о России. В России настолько все остается по-старому, что никогда не устаревает. Русское время – время мифа, вечное настоящее. Все, что изменилось к тому времени, когда Пелевин выступил с этим эссе, появилась возможность об этом вечном писать без цензуры, чем он и воспользовался, и все мы. Самым интересным текстом показался мне тот, что назван «Джон Фаулс и трагедия русского либерализма». Интересно, что начинается он с полемики с моим коллегой Александром Геннисом, с его эссе под названием «Совок» той же середины 90-х, сочинение, напечатанное в главной тогдашней газете, независимой газете. Пелевина побудили к спору такие слова Генниса.
«Интеллигенты жили в вымышленном иллюзорном мире. Внешняя реальность, принимая облик постового, лишь изредка забредала в эту редакцию, жившую по законам игры в бисер. Здесь рождались странные, зыбкие, эзотерические феномены, не имеющие аналогов в другом, настоящем мире».
Эти слова вызвали энергичный отпор Пелевина, прежде всего усомнившегося в постулате настоящего мира, реальности. Это действительно философема. Пелевин, если и не решает вопрос о реальном наполнении бытия окончательно, никто еще не решил, да и вообще говорят о принципиальной его нерешаемости, то, во всяком случае, оспорил сведение этой реальности к социальным измерениям. Совок у него совсем не то, что обычно имеется в виду. Советский человек, хлопающий глазами в мире товарно-денежной экономики. Нет, совок у него и Раневская с Гаевым, и Васисуали Лоханкин, и даже Холден Колфилд из Сэлинджера.
Совок вовсе не советский или постсоветский феномен. Это попросту человек, который не принимает борьбу за деньги или социальный статус как цель жизни. Он с брезгливым недоверием взирает на суету лежащего за окном мира. Не хочет становиться его частью. Живет в духе, хотя и не обязательно в истине. Такие странные мутанты существовали во все времена, но были исключением. В России это надолго стало правилом. Советский мир был настолько подчеркнуто абсурден и продуманно нелеп, что принять его за окончательную реальность было невозможно даже для пациента психиатрической клиники. И получилось, что у жителей России, кстати, не обязательно даже интеллигентов, без всякого их желания и участия возникал лишний нефункционально-психический этаж, то дополнительное пространство осознания себя в мире, которое в естественно развивающемся обществе доступно лишь немногим. Для жизни по законам игры в бисер нужна Касталия. Россия недавнего прошлого как раз и была огромным сюрреалистическим монастырем, обитатели которого стояли не перед проблемой социального выживания, а перед лицом вечных духовных вопросов, заданных в уродливо пародийной форме. Совок влачил свои дни очень далеко от нормальной жизни, опять, но зато недалеко от Бога, присутствие которого он не замечал. Живя на самой близкой к Эдему помойке, совки заливали портвейном Кавказ свои принудительно раскрытые духовные очи, пока их не стали гнать из вишневого сада, велев в поте лица добывать свой хлеб.
Очень легко оспорить это утверждение, придравшись к собственным словам Пелевина. А что такое естественно развивающееся общество? А что такое нормальная жизнь, которых... Сам же Пелевин говорит, совок был лишен. Это ведь и есть настоящий мир у Генниса. Но не будем придираться. Тема, поставленная Пелевиным, очень хороша, и ее следует развить из самого же Пелевина. Он, как известно, большой поклонник восточной философии, и говорят, ее знаток. Я сам об этом судить не могу, потому что восточная мудрость вызывает у меня смертельную скуку. Пелевинский буддический роман «Чапаев и пустота» тоже скучен, хотя снобы в этом не признаются. Это, имею в виду восточную мудрость, еще скучнее, чем фильм «Одиссея-2001», который как раз у профессионалов кино вызывает восторг. Тарковский, ориентируясь на него, сделал свой «Солярис». Но «Солярис» интересно, а «Одиссея» Кубрика нуднее настоящий. Известно, что ее и читать не надо, достаточно списка кораблей, причем только до середины. Впрочем, это уже «Илиада». Тарковский именно что прочел до середины пресловутый список, и получилось много лучше. Тему о совке в трактовке Пелевина, тем не менее, можно подверстать ко всем его восточным изысканиям, в том числе к Кастанеде. Я знаю, что Кастанеда не восточный человек, а скорее южноамериканский, но он ведь в ту же степь глядит, степь едва ли не буквальную, чеховскую. Ведь у Чехова степь — это метафора смерти, и к этому Кастанеде я испытываю уже не равнодушие, а активную неприязнь после одного случая, о котором в свое время рассказывал, но тут надо повторить. Когда обсуждаемых совков Горбачев стал выпускать за границу, на радио «Свобода» в Нью-Йоркскую студию принялся таскаться один такой поклонник Кастанеды. Этот хлам стали тогда издавать раньше даже доктора Живаго. Он меня пытался убедить в первостепенности этого автора, то есть Кастанеды, говоря примерно следующее. «Нирвану знаете? Так вот, Кастанеда возводит ее в пятую степень. Но мне, пока жив, Нирвана не нужна ни в какой степени». И, конечно, этот взыскующий града был с тараканами. Приехав в Нью-Йорк, даже не искал работы, будучи дипломированным инженером. «А жена работает?» — спросил я, когда выяснилось, что у нее какая-то уж совсем ходовая в Америке профессия. «Нет, что вы, Борис Михайлович, она у меня такая хрупкая». Когда этот человек снова появился после довольно длительного отсутствия, опять не работающим, я из вежливости спросил, как чувствует себя его жена. «Вы знаете, мы разошлись. Я теперь женат на персиянке». Так и сказал персиянка. «Ну, как прикажете относиться к такому человеку? Как его в некотором смысле не полюбить? Если не полюбить, то понять всячески уж следует. Да и понимать не надо. Это же русский. Это сам я». После этого отступления вернемся к Пелевину, который в эссе «Икстлан. Петушки» всячески превозносят Кастанеду, считая его первоклассной литературой. Но для меня тут важно единственное другое – петушки. Пелевин сравнивает Кастанеду с Венедиктом Ерофеевым и находит, что они пишут об одном – о вечном возвращении в никуда. Пелевин.
Русский способ вечного возвращения отличается от мексиканского в основном названиями населенных пунктов, мимо которых судьба проносит героев, и теми психотропными средствами, с помощью которых они выходят за границу обыденного мира. Для мексиканских магов и их учеников это галлюциногенный кактус пиот, грибы псилоцибы и сложные микстуры, приготовленные из дурмана. Для Венечки Ерофеева и многих тысяч адептов его учения это водка кубанская, розовая крепкая и коктейли.
На этом прервем цитату. Какой же русский не знает о венечкиных коктейлях? Но вообще-то, или по крайней мере на мой вкус, эти коктейли декаданс, или, если уйти в технику писательства, прием развертывания текста. Реальность же за этим стоящая, при всей сомнительности самого понятия реальности, водка. Вот метафизика совка и его специфика, вот, так сказать, национальная гордость великороссов. Водка именно метафизична, она отнюдь не эмпирична, то есть не в границах опыта обретается, в каковых границах только и возможно по Канту сознания. То есть, конечно, общение с водкой – это опыт, но опыт безграничности, опровержения Канта почище Воландовского, на словки Канта. Значит, это глубоко метафизическое переживание, достигаемое физическими средствами. И водка в России – это не баловство, как в сущности любое общение с наркотиками. Это необходимость. И не потому необходимость, что в России холодно, а потому что Россия безгранична. Водка адекватна России. Она позволяет в единовременном действии преодолеть страх этой русской безграничности, своего рода космический страх. С водкой не страшно, а с Россией в России страшно. Ее больше, чем надо. Она превосходит натуральную величину. Больше, чем жизнь, как говорится по-английски. Larger than life. Конечно, ежеминутного сознания этой громадности нет, но жуткое ощущение этого пространства гнездится в русском коллективном бессознательном. Вот отсюда пресловутое «умом Россию не понять». В сущности, это не плюс, не позитив утючего, а, можно только верить, опять же, не комплимент, не констатация априорного превосходства русского мировосприятия. Это и есть кантовское выхождение за границу опыта, в каковом выхождении ничего понять, то есть познать нельзя. Вера дается не в порядке познания, а в порядке нравственного постулирования. Человеку требуется нравственный миропорядок, и его постулаты – Бог, свобода и бессмертие души. Русская вера совсем не эти постулаты предполагает и требует, и это даже не вера, а надежда. Авось все-таки здесь можно жить и выжить. И надежда эта осуществляется не всегда. Но русский бог существует ведь, как образ, опять же, коллективного сознания. Да, существует, наряду с Барклаем и Зимой. Это очень своеобразный бог, страшный, но не величественный. У Пелевина в цитированном отрывке были слова о России, наиболее близкая к Эдему помойка. Мне кажется, что это реминисценция слов Рильке, произнесенных в период всеобщего увлечения Россией. Порядочные люди ей увлекались до 17-го года, а не после. «Россия – страна, лежащая на границе с Богом», – так говорил Рильке. И Блока это напоминает, написавшего в знаменитой статье «Плюнуть на могильную ограду – не такой уж и грех. Плевок он Божий, а ограда не очень». У алкоголиков, как известно, есть одна мечта – излечиться от алкоголизма. На этой мечте очень ловко играют различные ловцы и целители душ. Наиболее могучий образ такого целителя, архетип его – это горьковский Лука из пьесы «На дне». Он внушил алкоголику-актеру, что есть такая больница, где его вылечат. Знаем мы эту больницу в последнем ее обличье – коммунизм. От алкоголизма есть только одно средство – водка, паки и паки. Это и есть русский куан, почище дзен-буддистских с их хлопками одной ладонью. Да мы всю жизнь так прохлопали. Так что настоящая русская проблема – не водка, а похмелье. Говорят, пребывание в буддистских монастырях хорошо помогает справиться с отходником. Это не обретение истины, а физическое очищение организма. Тут ничего нет позорного. Напомнил же Ницше, что катарсис означает промывание желудка, а не какое-то там очищение души страданием. Ту давнюю статью о совках Пелевин закончил так.
Большинство идеологических антагонистов совка никак не в силах понять, что мелкая буржуазность, особенно восторженная, не стала менее пошлой из-за краха марксизма.
Я не думаю, что галлюцинации можно сравнивать между собой, но только с жизнью в пределах опыта. Об этом в сущности и шла речь. Но что делать, если душу увлечет к иным опытам, выходящим за рамки пространства и времени? И спалать, как сказал бы в таком случае Солженицын. Россия и есть такой выход. Во времени она не существует, только в вечности, а в пространстве, как известно, безгранично.
На волнах свободы.